Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книги малых пророков. И напомню, что мы читаем книгу пророка Сафонии. И мы говорили, остановились последний раз на начале третьей главы, свидетельство о том, что никто не слушает гласа Божия, никто не верит Богу, и никто не ищет правды, потому что никому она не нужна, никто именно не хочет взыскивать этой правды. Особенным препятствием к тому, чтобы слышать голос Божий, особенным препятствием к тому, чтобы хоть как-то быть, внимать воле Божией, быть способным воспринимать эту волю Божию, особым препятствием является жадность, то есть некое ощущение того, что богатства мои велики, и сил у меня много, и сокровищ достаточно, и рождающаяся от этой жадности все возрастающая гордыня. Ведь на самом деле каждый может задуматься, и это естественно, что обычным образом, хотя есть и очень радостные и достаточно распространенные в истории исключения, но обычным порядком человек или народ, чем богаче становится, тем как-то само собой получается так, что надеяться он начинает не на Бога, дающего ему все, в том числе и богатство, а на самое это богатство, на те связи, которые обеспечиваются этим богатством, на тот статус, который обеспечивается этим богатством. И когда человек теряет все это, он очень ощутимо чувствует, как связано было его сердце с этим самым богатством. Это почти само собой получается. Это человек даже не замечает, как постепенно материальные блага его окружающие увлекают, пленяют, цепляют его сердце. И, может быть, даже беда-то вовсе и не в этом самом богатстве, не в этих материальных благах так таковых, а именно в том, что это богатство, что обилие этих материальных благ делает с человеческим сердцем, что без должных усилий аскетических, без должного сопротивления сердечного, напряженного, сопротивления веры, человек пленяется этим богатством, в первую очередь именно в том смысле, что начинает возрастать его гордыня. Вот свидетельствует пророк Сафони. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Интересно, описывает пророк здесь такую рождающуюся в сердце богатого человека индифферентность, безразличие, мол, нет никакого ни добра, ни зла, есть естественные законы, которые действуют и управляют в этом мире, и то, что у меня есть некое имущество, это объективные условия и мои объективные усилия, мои вот именно знания каких-то закономерностей, особые черты моего характера привели к тому, что я делаю, и поэтому все естественно, или, как говорили, в не очень далекое время ничего личного, просто бизнес. Вот так и примерно то же самое в таком высказывании. Нет ничего доброго, нет ничего злого от Господа, обычные естественные порядки вещей, Бог не вмешивается в жизнь человека, и поэтому требовать от меня тоже каких-то добрых поступков неуместно. Есть просто объективные закономерности, все естественно, и поэтому у того, что происходит в мире, нет нравственного измерения. Экономика, бизнес, торговля не могут иметь, по мысли вот этих людей, которых обличает здесь пророк Сафония, не могут иметь нравственного измерения. Это просто экономические закономерности, просто бизнес. И требовать от него что-то доброго или злого не должно. Вот примерно такая подоплека у этих слов. И вот за такое свидетельство, за такие мысли пророк обещает сокрушительные казни жителям Иерусалима. Далее он свидетельствует: «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Или вот еще свидетельство пророка Сафонии: «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Или вот еще 18 стих из 1 главы. Хотелось бы обратить внимание: «Огнем ревности его пожрана будет вся земля». Огнем ревности его пожрана будет вся эта земля. Вот этот вот огонь ревности, что это такое? Как это можно понимать, что ревность Господа Бога идет на суд с жителями земли? Важно понимать, что вот само представление о ревности – это когда тот, кто любит, он очень ревностно оберегает предмет, объект своей любви, очень ревностно. И вот в данном случае ревность Бога – это свидетельство Его любви к нам. Он ревнует о нас, это значит, что только Он хочет, чтобы мы обращали внимание только на Него. Почему? Потому что только Он может и хочет нас спасать. Он потому хочет нас спасать, потому что на самом деле только Он и может нас спасти. Только Его желание нашего спасения совершенно объективно и совершенно адекватно нам самим. Только Он имеет на это какие-то возможности, только Он знает, как это делать, только в Нем и есть полнота нашей жизни и полнота наших благ, потому что мы таким образом созданы. Мы созданы по образу и подобию Божьему, и никаким иным способом мы не можем соответствовать тому образцу, по которому мы созданы. То есть это некое коренное и фундаментальное качество нашей природы – быть в Боге, быть блаженными только через соединение с Ним, добровольное, любовное соединение с Ним. И Он всячески устраивает нашу жизнь к тому, чтобы в нашем сердце родилась эта любовь, единственная сила, которая может созидать наше спасение, любовь к Нему. Только родившись свободно и независимо в нашем сердце, ответная, всегда ответная любовь к Нему, она может преобразить наше сердце, устремляя его к Богу все больше и больше, теснее и теснее. И только в любви нашей к Нему происходит соединение Бога и человека, и достигается полнота жизни человеческой, достигается то, ради чего Он нас создал. Но человек ищет иные возможности наслаждения, ищет иного блага. ищет и любит других, вместо того, чтобы любить единственного, кто вложил в его сердце саму способность любить, вместо того, чтобы любить единственного, по образу которого мы созданы и к которому устремлены наши силы, мы начинаем изменять Богу, соединяться с тем, что не дает жизни, не дает счастья, не дает блага, не дает вообще ничего. Все это обманки, приносящие удовольствие, лишенные жизни. И каждый, кто вполне насладился и присытился удовольствиями этого мира, вполне и отчетливо знает, что ни в чем этом жизни нет. И поэтому гнев Божий возгорается в первую очередь на вот эти самые обманки и приманки, на то, что соблазняет человека ложными обещаниями, которые такие обманки, такие идолы, такие вещи, которые обещают человеку жизнь, не имея способности дать ему хоть что-то, даже не то, чтобы жить, вообще хоть какую-то истинность бытия, и то не могут дать. И в этом огне ревности, с которым Господь грядет, чтобы сокрушить всех идолов земли, когда-либо на ней существовавших, вдруг выясняется, что ведь идолы-то не виноваты, что вещи этого мира не виноваты, что на самом деле идола какого-нибудь сделал человек, это он нарек его Богом, этого идола, что вещи, которые становятся для человека идолами и кумирами, сами по себе таковыми не являются, что и богатство, и деньги, и золото, и слава, и власть, и все, что есть в этом мире, все это может быть использовано для блага человеку и само по себе не является плохим или хорошим, само по себе оно и не дает, и не обязано, и не должно давать жизни человеку. Они не обманывают человека. Это человек обманывается ими. Это человек в своем порыве, только бы не с Богом, начинает выдумывать себе ложные ориентиры. Он не заблуждается, ища Бога на стране далече, или ища жизнь и полноту жизни на стране далече. Он не заблуждается, он лжет. Человек лжет сам в себе, он знает, что есть Бог. Он знает в недрах своего существа, что Бог есть, и что Он может дать ему и полноту жизни, и счастье, но он не хочет к Нему идти. И вот это получается, что ревность-то Божия во время Его пришествия, она изливается в первую-то очередь на человека, который на самом деле только и выдумывает способы, чем бы еще заполнить пустоту, которая образуется в его душе, в его бытии, заполнить пустоту, которая на самом деле и обличает человека в том, что он уходит от источника жизни, что область смерти в нем только нарастает. И поэтому ревность Бога идет в первую очередь, чтобы вернуть погибающего, уходящего человека к себе, потому что ему больно, потому что он любит, потому что он не может видеть, как мучается творение. И если, несмотря на этот огонь, который является вот во дне суда или вообще объективно там страшного суда, или в огне катастроф, вот таких исторических катаклизмов разных, если человек даже в огне этих катастроф и исторических катаклизмов не обращается к Богу, понимая, что никто же и ничто же спасти его не может, то значит человек настолько закоснел в своем упорстве, что сам сгорает, не желая обращаться к Богу, не желая повернуться к тому, кто его любит, ревность которого возгорелась только по одной причине, что ему невыносимо видеть, как гибнет им созданное творение, предназначенное для любви, предназначенное для полноты жизни, и гибнет по собственному упорству, по любви своей собственной козлу, к смерти, к небытию, к всему нежизненному, неправильному, неистинному, практически несуществующему. Вот эта возможность ревности Божией, она и проявляется потому, что действительно Он любит, это свидетельство Его любви, страдающий, воистину страдающий, ибо Он любовь эту явил, распявшись за человека на кресте. Но прежде чем придет этот страшный суд, хоть в его совершенном смысле, как окончательный и бесповоротный момент в бытии, то ли в переносном смысле, то есть как некая катастрофа, бедствие или просто смерть, вот прежде чем день встречи с Богом наступит, у человека всегда есть шанс отменить страшность этого дня, если это касается страшного суда в совершенном уникальном смысле этого слова. У человека есть шанс отменить катастрофу надвигающуюся. Есть шанс выжить в надвигающейся катастрофе, если уж отменить эту катастрофу нельзя. Есть шанс отменить, отсрочить даже смерть свою, как мы видим, например, на примере города Ниневии. Пришел пророк, народ смирился, народ погрузился в пепел, одел на себя вретище и положил на себя узду поста. И вот это только небольшое смирение народа привело к тому, что дни Ниневии продлились достаточно долго, по крайней мере, это поколение, которое плакало и каялось, умоляя Бога о помиловании, не увидела гибели Ниневии. Она погибнет все равно, но не на глазах этого плачущего перед Богом поколения. Все они умерли раньше, чем наступила окончательная катастрофа Ниневии. Также и со всеми другими историческими событиями, которых мы не имеем достоверного свидетельства Слова Божьего, но мы вполне можем предположить, что и во всех прочих событиях исторических катастрофах, разных природных катаклизмах, событиях, которые очень страшны, опасны для человека, есть некий шанс или отсрочить, или избежать этого, либо выжить, когда придет эта страшная катастрофа, как суд Божий на согрешающих народ, город или человечество. И что же для этого надо? А всего лишь небольшое усилие, как пишет пророк Сафония в начале второй главы. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней, взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Пророк Сафония вслед за пророком Исаии свидетельствует, что единственный адекватный ответ Богу от человека – это смирение. Тут называется смиренно-мудрие. Помним, у пророка Исаии во второй главе, где описываются страшные бедствия, находящие на вселенную или конкретнее на народ израильский, сам суд у пророка Исаии показан именно как суд над всем высоким и превознесенным. Исаия так и говорит: «Гряду на все высокое и превознесенное, над всем тем, что несмиренно, над всем тем, что не может смириться перед Богом». и вновь вспоминаются в этой связи слова из Евангелия от Луки, что все высокое у людей – мерзость перед Богом. Или вот еще Исаия пишет: «На кого посмотрю от лица Бога, – восклицает пророк Исаия, – на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Моим». Смирение есть особое качество, которое избавляет от самых страшных бедствий и катастроф. Смирение, ну, например, вспомним историю нечестивейшего, злобного, мерзкого, гнусного царя Ахава, который жил во времена пророка Илии. Этот царь Ахав захотел получить виноградник одного благочестивого человека, Навуфея, но сам побоялся причинить ему неприятности и просто печалился об этом. Жена говорит: «Да проблем нету, что ты как царь ты или не царь?» Быстренько собрала нечестивое собрание, нечестивцы осудили Навуфея, тут же его казнили, и говорит она своему мужу: «Иди и пользуйся виноградником». Это гнусный поступок, мерзкий, недостойный ни царя, ни мужчины. И вот этот царь идет пользоваться виноградником, встречает пророка Илию. Илия говорит: «Ты знаешь, что теперь с тобой за это будет?» И пригрозил ему страшной и лютой казнью, которая найдет в скорости на весь дом его. Ахав испугался, пошел плача, разодрал одежду, стал, посыпал голову пеплом, просто испугался. И он просто этим показал, что он поверил словам Ильи и испугался Бога. Не покаялся, не изменился, не оживил Навуфея, не отдал виноградник его родственникам. Нет, он просто испугался наказания. И как шкодливый щенок прижал хвост и стал скулить. И этого оказалось достаточно, чтобы Бог послал пророка Илью и сказать, что за то, что ты испугался, и за то, что ты смирился передо мной, показав страх перед Богом, хотя бы это был страх наказания, знай, что ты не увидишь того, что обещал тебе пророк Илья. Умрешь, потом случится с твоим домом и с Иезавелью, потому что у них нет этого страха, но с тобой ничего подобного не случится. Вот что может смирение. Даже в самой маленькой, самой крошечной, почти микроскопической толике она может совершать великие дела настолько, что смертный приговор может отменить, болезнь неисцельную исцелить, как это было у царя Иезекии. Да в конце концов, в совершенной степени смирения это есть существенное качество Иисуса Христа, и христианину оно должно быть присуще в особенной степени, потому что он говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Но сейчас не так. Сейчас многие говорят, что да, Бог учит нас любить, и любить это надо, это здорово, это прекрасно, пойдемте все любить. А вот смирение нет, что-то в этом недостойное человеческого существа, что-то в этом такое приземистое, такое слабовольное, слабосильное. Да не может в конце концов быть такого, чтобы Бог просил и требовал от человека смириться. Это как-то очень уж несовременно, как-то очень бесчеловечно, отдает каким-то рабским душком, а современному человеку это невместимо слушать. И то, что писали святые отцы о смирении, то, что говорит Ветхий Завет о смирении, то, что говорит Новый Завет о смирении, все пропускается мимо ушей, все игнорируется, это не нужно. Но любовь как-то вот нельзя игнорировать, мы будем любить, а вот смирение это как-то недостойно. И таким образом любовь в современной интерпретации христианства становится проявлением нашего «я», нашего падшего «я», эгоистического «я», нашей самости и гордости, даже в тех вещах и в тех делах, которые мы говорим, что это любовь, мы на самом деле демонстрируем самих себя. Мы себя и свою любовь выставляем на первое место. Мы даже в виде любовь нашу демонстрируем с гордостью. Мы преподносим ее как наше собственное достижение. И если Марфу из евангельской истории мы еще хоть как-то понимаем, то Марию нет. И мы категорически не согласны с этими словами евангелиста Луки. Мы не понимаем и все, всячески хотим оправдать Марфу и совсем не хотим подражать Марии. Но смирение начинается с тишины, с того, чтобы услышать другого человека. Ведь это же и есть любовь. Услышать другого человека, услышать Бога, услышать в конце концов хоть кого-то, кроме самого себя. Расслышать, что Он хочет нам сказать, Бог или человек. Для этого надо отказаться от своей воли и вместить волю Бога или человека. И только в отказе от своей воли, от своего понимания, можно вместить волю Божью. Только отказавшись от своей воли, от своего понимания, можно понять другого человека. Именно потому и происходят подобные вещи в западном протестантском мире, что каждый новый человек, приходящий в церковь, создает свою собственную церковь и создает ее под себя. Он говорит о любви, но не может примириться, не может наладить отношений, духовных отношений, или просто влиться, слиться с другой протестантской христианской общиной. Не может, потому что для него важно именно некое самовыражение, самолюбование, некое вот самостоятельное бытие, не так, как все, несколько иначе. Неспособность и это дробление бесконечно. Каждый любит нищих, бездомных, инвалидов и прочих, любит всех, только вот с братьями своими христианами договориться не могут. Слиться в одну церковь не могут, создать одну семью, один организм не могут, совместно делать дело могут, особенно когда это дело такое, что удовлетворяет амбиции всех людей. Но вот прислушаться друг к другу, вместить волю и желание другого человека и, главное, вместить волю Божью, вот это становится очень-очень трудным. Ведь в конечном счете, единственное, что требуется от человека, это послушаться Бога, покорить себя Богу, принять Его волю как свою собственную. Ведь это и есть путь Христа, Его как личности, Иисуса Христа. Он был послушен Богу и послушен даже до смерти, и смерти крестной. Как же мы можем называться христианами, если не можем слушаться Бога? А чтобы быть послушным Богу, надо уметь слушать. А для этого надо научиться быть в тишине, научиться отсечь свои желания, свои амбиции, свою волю, чтобы расслышать то, что хочет сказать нам Бог. Тогда слова апостола о том, что Бог будет все во всем, не будут нас пугать и не будут мучить, если мы сумели стать послушными Богу. Ведь только послушные Богу, смирившиеся перед Богом, обретают свободу и дар совершенной любви, и никак по-другому ничего сделать невозможно, как и пишет в заключении своей книги пророк Сафония. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтоб все призывали имя Господне и служили Ему единодушно. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками, какими ты грешил против Меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господня. На этом мы заканчиваем и книгу пророка Сафонии, и сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.